Ногами плюс.
Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. У микрофона Александр Хилопов. Я очень рад, что вы слушаете нашу программу, программу «Ключ разумения». Являетесь ли вы православными христианами и не являетесь, но почему бы не узнать больше о том, что такое православный храм, зачем он нужен, как он устроен. Беседу об этом я сегодня хотел бы поддержать с протоиереем Максимом Колеватовым, который сам является настоятелем прихода храма Скидковской иконы Божьей Матери в городе Гомеле. Здравствуйте, отец Максим.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, все наши уважаемые радиослушатели.
Храм Скидковской иконы Божьей Матери не самый известный храм города Гомеля. И, скажем прямо, это молодой храм в городе Гомеля. А где он находится?
Да, это молодой приход. Он был зарегистрирован в 2018 году. А сам храм был заложен митрополитом Высокопреосвященнейшим Павлом, митрополитом Минским Заславским, в 2020 году. И вот он сейчас у нас есть там домовый храм, который построен, в котором у нас идет богослужение. А сам основной храм, он в стадии строительства, и сейчас мы возводим стены.
Угу.
Вот.
А
он
где находится?
Он находится на перекрестке улицы 60 лет СССР и улицы Ивана Мележа. Это пятый микрорайон города Гомеля на берегу Любинского озера. Рядышком заканчивается конечная автобусов, единицы 34-го, Любинский микрорайон. И рядышком с монастырьком. В общем-то, если из монастырька ехать, сразу выезжаешь прямо к стройке храма.
А почему в таком случае храм уж называется не монастырской иконой Божьей Матери, а Скидковской иконой Божьей Матери?
Ну, потому что, значит, у нас рядом с Терешковичами находится Скиток. Это деревня, наверное, да, или село Скиток, где когда-то в древности проявилась чудотворениями одна из икон Божьей Матери, которую стали называть Скидковской. И вот список этой иконы, он хранился когда-то в храме Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Терешковичи. Потом он сохранился, храм был разрушен, теперь мы знаем, в Терешковичах уже храм восстановлен. И вот этот список с этой иконы, он так и хранится там в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Терешковичах. Но для того, чтобы как-то вот эту память возродить, владыка Стефан принял решение о том, чтобы в городе Гомеле организовался такой приход и построился храм в честь вот этой Скидковской иконы Божьей Матери по географическому месту, где икона Божьей Матери проявила свои чудеса.
И храм ваш только строится, по сути дела,
и приход строится,
ваш
и приход.
Молодой,
да.
И вы
и
очень
я еще не
молодой
очень старый
настоятель,
да,
этого прихода, потому что, вот скажите, как давно вы стали настоятелем этого прихода?
А вот буквально 14 июня 2023 года. Вот только-только.
То есть месяц небольшим,
да,
всего лишь.
Да.
И как вы чувствуете себя на новом посту?
На новом посту я чувствую себя загруженным. Поскольку, как я уже говорил владыке Стефану, когда он меня назначил, я говорю, владыка, видимо, почувствовали, что мне уже, я достаточно позанимался богословием, теперь мне еще нужно освоить еще и строительную профессию. С чем я никогда не сталкивался.
Да. Вы по светскому образованию не архитектор?
Не архитектор, нет. Я получал образование в семинарии и в духовной академии. Да, и вот, видите, оказывается, я, Господь мне еще дал хобби еще и строительство.
А вот скажите, пожалуйста, а что это значит быть настоятелем храма? Вот, между прочим, говорят, настоятель прихода, настоятель храма. Как правильно говорить?
Это, в общем-то, слова, наверное, синонимы настоятель храма и настоятель прихода. Но дело в том, что приход, вначале организуется приход, ведь может не быть храма, он может не быть построен, как в нашем случае, например. Вначале организовался приход, то есть люди, вот эта двадцатка людей, которая явилась учредителем, являются учредителями храма, которые обратились уже непосредственно с просьбой в Гомельский горисполком, за утверждение в Гомельский облсполком, чтобы утвердили вначале приход. То есть появились люди, которые верующие, объединенные Богом, которые уже, в свою очередь, хотят, стремятся возвести храм, поскольку у них нет храма. То есть в каждом храме, если мы говорим о стенах, есть приход. Всегда есть приход. Но не у каждого прихода есть построенный храм, как в нашем случае. Но, тем не менее, вот, то есть, если есть приход и храм построенный, то мы можем говорить, что это слова-синонимы. Храм и приход. Настоятель храма, он же является, то есть настоятель по должности является председателем приходского совета.
Вот. И что это значит быть настоятелем? Просто вот есть, допустим, такой глагол «настоять», «настоять на своем».
На своем, нет. Ну, то есть быть настоятелем храма – это, наверное, мудро руководить своими прихожанами, своим приходом. А вот основное – это, конечно, мудрость и прочувствовать каждого человека. И вот всегда стремиться как-то правильно организовывать работу прихода. Это очень непросто. Но особенно в моем случае, когда я еще являюсь строителем, то есть ты и прораб, ты там и снабженец, и где-то и архитектор, потому что это все надо увидеть. Ну, вот
как-то. А еще какие у вас обязанности?
Какова ваша функция? Самая главная функция, конечно, это совершение богослужения, кормление своих прихожан, верующих людей. Вот это самая главная функция.
Ну, у вас же наверняка есть помощники. Что представляет собой приход в разрезе?
Приход в разрезе, есть настоятель, конечно, есть те люди, которые являются, кто является, есть казначей, есть председатель ревизионной комиссии, есть непосредственно учредители прихода, которые составляют приходское собрание. Вот, есть непосредственно прихожане, которые приходят. Ну и, конечно, помощники. Сам ты без помощников. Есть люди, которые читают, которые поют в храме за богослужением, которые помогают в храме, следят за свечами. В общем-то, ну, несут бытовую функцию, что называется.
И большой у вас приход? Как вы его оцениваете?
Он по воскресеньям это 50 человек примерно. Ну, поэтому, ну, средний. По гомельским меркам средний.
А можно представить такую ситуацию, что вот вы и храм построите, а приход не вырастет?
Ну, можно все что угодно представлять, в общем-то, да, гипотетически предполагать. Но все-таки дело в том, что хотелось бы храм построить и при этом сохранить прихожан и приумножить. Ну, а это, знаете, как есть пословица, каков поп, такой и приход. Поэтому вот надо смотреть на себя. И исправлять себя, я думаю, что и люди потянутся.
Да, не только рыба гниет с головы, но многое и хорошего происходит, начинается с головы, поэтому, отец Максим, с вас особый спрос. Уважаемые радиослушатели, вы сейчас все слушаете программу «Ключ разумения». Меня зовут Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня протоиерей Максим Каливатов. И если вы после короткой музыкальной паузы останетесь с нами, то вы узнаете больше о том, что представляет собой православный храм.
«Ключ разумения».
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится протоиерей Максим Каливатов, настоятель прихода храма Скидковской иконы Божьей Матери в городе Гомеле. В первой части программы мы выяснили, что этот храм находится, строится этот храм на территории 5-го микрорайона. Поэтому будете в 5-м микрорайоне, живете в 5-м микрорайоне.
Гуляете на берегу у Любинского озера, не проходите мимо.
Не проходите мимо. Отец Максим человек достаточно эрудированный, человек веселый, с большим чувством юмора. Вот когда-то, когда программа «Ключ разумения» выходила, как я говорю обычно, в старом формате, на Гомельском областном радио, еще проводном радио, когда наши передачи были долгими, неспешными, я помню, с отцом Максимом мы записали программу, посвященную роли юмора в жизни христианина. Отец Максим, я еще надеюсь к этой теме вернуться. Но сегодня мы с вами решили поговорить о том, что представляет собой храм, православный храм. Кстати, отец Максим еще преподает на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Преподаете вы Священное Писание Ветхого Завета.
Да.
Знают наши радиослушатели или нет, но христианство появилось как продолжение, как развитие, как завершение ветхозаветной лиги древних евреев. Что касается древних евреев, времен существования Ветхого Завета, то у них был храм, один храм. Иерусалимским храмом, да. От которого сейчас осталась только часть внешней стены, так называемая стена плача. Отец Максим, вот скажите, храмы, которые строили и строят христиане, будем говорить православные христиане, они чем-то отличаются от того Иерусалимского храма, кроме того, что их много, Иерусалимский храм был один? То есть по своему назначению, по устройству?
Нет, значит, вообще исторически, если мы возьмем историю, то когда еврейский народ в лице пророка Моисея на горе Синай заключил завет с Богом, то Господь, как откровение, показал Моисею вот это вот видимое присутствие Бога на земле, вот этот вот храм, который ему было поручено воплотить ну, в самых лучших материалах здесь на земле. Вот. И этот первый храм походный вначале, мы же помним, что еврейский народ еще 40 лет странствовал по пустыне, он вначале представлял из себя, был походным храмом, который называется Скиния, да, собственно говоря.
Который, палатка.
По сути дела, палатка, да. То есть, когда они останавливались, они по пустыне путешествовали, останавливаясь, и вот если мы сверху посмотрели на их стан, то в центре, он был, интересно, крестом расположен их расположение, а в центре они ставили вот эту вот палатку, то есть ограждали ее, это был двор, который они ограждали, тканью обтягивали двор, а внутри этого двора ставили палатку, которая состояла из двух частей. Из святилища, вначале первая часть палатки, и вторая небольшая часть, в общем-то, 5 кубических метров, по сути дела, это святое святых, где они ставили ковчег завета, самый вот священный предмет ветхозаветного религии. Вот. И что обозначало скиния в Ветхом Завете? Скиния в Ветхом Завете традиционно толкуется в двух толкованиях. Первое толкование – это боговоплощение, то есть видимое. Знак присутствия Бога на земле, видимый храм, боговоплощение. А второе толкование – это Божия Матерь. Толкование о Божьей Матери, собственно говоря, та, которая послужила видимому боговоплощению на земле. Вот. И современный храм, вот в свете вашего вопроса, конечно, это и есть место особого присутствия Бога, да, Бога воплощения, Бог на земле, по сути дела, небо на земле. То есть все в храме у нас, в современном храме, подчинено одной цели. Это путь к обожению человека. То есть человек, мы, если мы уж говорим о богословской такой, ну, терминологии для рачителей писаний, мы скажем, что ведь смысл нашей христианской жизни – это по благодати стать тем, кем Бог является по природе. То есть Богом с маленькой буквы, да, то есть обожиться. И вот все в церкви, собственно, члены церкви приобщаются божественной жизни в таинствах, приобретают эту божественную благодать в таинствах, которые совершаются в православном храме. То есть у нас иногда часто люди путают, ну, то есть считают синонимами слова «церковь» и храм. Угу. Так вот, нет, надо понимать, что если мы имеем в виду какое-то географическое место, то это храм. А вот если мы имеем в виду церковь, то церковь, она единая, святая, соборная, апостольская. Церковь – это люди, объединенные одним законом Божьим, одним Богом, одними таинствами и священнодействиями. А вот эти таинства, вот эти самые, они совершаются в храме. То есть, по сути дела, храм – это образ божественного царства на земле.
Говорят, еще есть такой красивый образ «небо на земле».
Небо на земле, да, свидетель Иоанн Златоуст, по-моему, об этом. Угу. Ну, так многие, да, говорили, небо на земле.
В этой связи, скажите, купол православного храма, он очень часто имеет такую луковоподобную сферическую форму. Да. Его можно рассматривать как символ неба, правильно?
Да, небо, которое увенчано крестом, то есть самим Господом Иисусом Христом. Угу. Это символ неба.
Что представляет собой храм в своих основных сочленениях? Православный храм, из каких частей он состоит?
Да. И вот он, собственно говоря, вот вы спросили, да, о том, о связи ветхозаветного храма и новозаветного. Точно так же трехчастное деление, как в Ветхом Завете, скиния ветхозаветная состояла из двора, святилища и святое святых, собственно говоря, современный храм, когда, если мы в него заходим, он также имеет трехчастное деление. Вначале, входя, поднимаясь там по ступенькам, если они есть там на крылечко, да, или входя в дверь, мы попадаем в притвор. Первое место. То, что в древности было двором. Собственно, не в нашем понимании, где дорожки и все, а вот именно притвор, первая часть храма, куда мы вошли.
А для чего она нужна? Что там происходит в притворе?
Ну, вообще в притворах когда-то совершались литии, то есть такие заупокойные богослужения, которые, когда поминают упокоение, иногда стоят тетраподы, вот эти вот заупокойные подсвечнички, где люди верующие ставили свечки за упокой. В притворе стояли люди, так называемые оглашенные, то есть те, которые в древности готовились к принятию крещения, поскольку, ну вот в древности люди крестились в позднем возрасте, а не во взрослом состоянии. То есть исключения, это были исключения, когда крестили во младенчестве. И только потом уже с принятием христианства как государственной религии уже в Византийской империи, начиная уже где-то с 4 века, там уже входит в практику крещение в детстве. И поэтому люди, взрослые люди, готовясь к крещению, они так называемые, их называли оглашенные, то есть оглашаемые их наставляли. И вот оглашенные, они стояли в притворе, поскольку они еще не были крещены, им нельзя было участвовать, в общем-то, в полной мере в божественной литургии.
Отец Максим, можно я вас прерву? Не только православный храм состоит из нескольких частей. Программа «Ключ разумения», которую сейчас многие слушают, тоже состоит из частей. Эти части делятся некими музыкальными паузами. Для меня каждый раз это открытие, что именно прозвучит в ту или другую музыкальную паузу. К нам приближается очередная музыкальная пауза, и прежде чем она наступит, нагрянет, захватит наше внимание, я хочу напомнить, что наш разговор, отец Максим, радиослушатели сейчас воспринимают в прямом эфире. Если у кого-то появятся вопросы к нам по теме, которую мы обсуждаем, они могут с нами связаться по Вайберу, если напишут на номер 29-34-11-34-8. Ну а сейчас музыкальная пауза.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится протоиерей Максим Колеватов, который является настоятелем прихода храма Скитковской иконы Божьей Матери. Кстати, отцу Максиму песня, которая сейчас прозвучала, понравилась. Ну, да, хорошо, отец Максим, присоединяюсь. Я хочу напомнить номер, телефонный номер, по которому вы могли бы с нами связаться, если у вас есть вопросы, замечания, предложения по поводу того, что мы сегодня обсуждаем. Вы можете написать по Вайберу на номер 29-34-11-34-8. Кстати, поступил не вопрос, а предложение от одного нашего радиослушателя, постоянного, кстати, радиослушателя, как-нибудь убрать музыкальный фон, который сопровождает нашу беседу. Но нет, сделать мы это не можем. Такова специфика канала «Гомель Плюс», на котором выходит наша программа. Но никто вам не запрещает молиться о том, чтобы этот фон как-нибудь изменился, стал тише, поскольку... Короче, если вы искали повод помолиться, то вот вам очень хороший повод. Мы с отцом Максимом продолжаем разговор о том, что представляет собой православный храм. Мы стали рассказывать о том, из каких частей он состоит. И отец Максим успел рассказать о приходе.
О притворе.
Скажите, пожалуйста, вот такое выражение, многим знакомое, паперть, она где? Это тоже часть храма?
Паперть это крыльцо, которое предшествует притвору. Угу. И там, вот как зачастую там стояли нищие люди в древности, да, на паперти с протянутой рукой, что известно, да, это образ такой. Вот там это вот крыльцо, которое ступеньки, по которым ты поднимаешься непосредственно, уже подходя и через двери попадаешь в притвор.
Угу. Хорошо. Мы прошли притвор. И дальше что?
Мы прошли в притвор, и потом следующая часть храма, мы попадаем в то, что в ветхозаветном храме называлось святилище. А у нас мы назовем такую среднюю часть храма, где стоят молящиеся, во время совершения богослужения, где находятся по стенам различные иконы, изображения святых. То есть храм – это вселенная. Угу. Да, вселенная, обозначающая, ведь мы же знаем, что церковь, она делится на две части. Да? Церковь торжествующая – это уже святые, которые прославлены, Господь, Божья Матерь, многочисленные святые, и церковь воинствующая, то есть все мы, которые живем на земле и боремся с грехом. И вот мы попадаем вот в это, пространство храмовое, где и соединяется церковь небесная с церковью земной.
Отец Максим, я занимался леговедением, пока работал в университете, и до сих пор преподаю леговедение на библейско-богословских курсах Гомельской епархии, где вы преподаете. Да, так вот я не один раз посещал молитвенные дома протестантов. Угу. Я был на богослужении у баптистов, и у пятидесятников, и у адвентистов. Да, и я могу сказать, что, конечно, в православном храме гораздо-гораздо больше изображений, чем в молитвенных домах протестантов.
Протестанты отказываются от изображений.
Одни только надписи. Да. Вот скажите, пожалуйста, как вы объясняете, для чего в православном храме столько икон, столько фресковых росписей в некоторых случаях и так далее? Вот кто-то может сказать, что эти изображения способны отвлечь внимание человека или нет?
Мне кажется, не отвлечь внимание, а наоборот погрузить в необходимую духовную атмосферу. Ведь мы же не секрет, что человек, обладающий зрением, приобретает какую-то информацию, получает от видения окружающего. Даже есть такой способ богопознания, если вы знаете, естественный. Помните, есть естественный способ богопознания, есть сверхъестественный, есть естественный. Естественный, то есть, когда мы наблюдаем красоту и стройность нашего мира, когда мы видим, как же она премудро устроена, наша Вселенная, и мы из этого делаем вывод о величии нашего Творца. И вот, безусловно, вот все эти изображения, да, вы правильно говорите, ведь протестанты, они же не приемлют никаких изображений. Хотя вот интересно, мы когда-то в свое время, учась в семинарии в академии, посещали Германию несколько раз с хором, в котором я пел. И мы вот там были в евангелическом храме у евангелистов Германии. И там у них изображения, иконы, наши софринские иконы Спасителя и Божьей Матери, они совершенно спокойно там висели на стеночках с удовольствием. Они, в общем-то, их приемлили.
Совсем отвергали изображения, они просто иначе их используют. Если вы будете листать протестантскую литературу, журналы и так далее, вы встретите там изображение Иисуса Христа, его апостола и так далее. Другое дело, скажут протестанты, что мы же не молимся перед этими изображениями, мы не целуем, не лобызаем эти изображения, в отличие от православных, которые и молятся перед иконами, и целуют иконы. Но тема иконопочитания – это отдельная большая тема, мы ее касались, и дальше будем к ней возвращаться. Скажите, в храме, вот в основная часть храма стоят верующие люди, молятся, и они стоят перед перегородкой, которая называется иконостас, увешанная иконами. А что там за иконостас?
А вот иконостас как раз и отделяет нашу среднюю часть храма от третьей части храма, которая называется алтарь и символизирует рай. Ну, к слову, будет сказать, что пока у нас строящийся основной храм, а наш домашний храм, в котором мы совершаем богослужение, он небольшой, наш приходской дом, переоборудованный в храм, вот у нас нет иконостаса. Если верующие пожелают и придут к нам в храм, то они увидят, собственно говоря, все, что происходит от них, для них не закрыто, все, что происходит в алтаре, поскольку они все видят, и я совершаю богослужение на глазах у верующих, поэтому я никак не отделен стеной. Ведь надо сказать, что иконостасы, в общем-то, вот такая сплошная стена из икон, которая отделяет, собственно говоря, святилище от святой святых, от алтаря. Это уже оно в более позднем времени пришло к нам на Русь. Где-то там с 14 века стали строиться, ну вот так, с 13-го такие сплошной стеной. То есть ведь даже в Греции, если вы были, Александр Петрович, вы знаете, там есть иконостасы совершенно небольшие. Вот. Они как бы, иконостас это не то чтобы отделение, это же наоборот, это продолжение алтаря, если мы говорим. Ведь алтарь направлен к людям, к верующим. Мы, если мы говорим, вот алтарь, да, есть восточная сторона и западная сторона, но, по сути дела, алтарь направлен к людям. И царские врата, которые открываются, это как бы царство Божие, Бог символически выходит к людям на служение. Ну, собственно говоря, его боговоплощение в истории и совершилось, мы же знаем, да, и считаем наши годы Рождества Христова, то есть Бог приходил к людям. И вот, в общем-то, все богослужение, оно очень символично. Очень символичное, оно вспоминает все земные моменты служения Господа Иисуса Христа. Точно так же и открытие царских врат, оно... Ведь, помните, в древности же в Ветхозаветном храме святое святых было отделено сплошной стеной даже, то есть завесами, которые были и шерстяные, там, и льняные, и кожаные завесы. То есть храм был... Да, отделен, алтарь был отделен. Господь эту преграду разрушил между Богом и человеком, и сейчас царские врата открыты.
Хорошо, спасибо, отец Максим. Очень динамично у нас происходит беседа. Так динамично, что я не успеваю подготовиться к очередной музыкальной паузе. А она, между прочим, уже здесь. Уже мы можем ее услышать.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня все еще находится протоиерей Максим Колеватов, который является настоятелем Гомельского храма Скидковской иконы Божьей Матери. Этот храм строится сейчас в 5-м микрорайоне. Как раз мы с отцом Максимом сегодня беседуем о том, что представляет собой православный храм, для чего он нужен, из каких частей он состоит. Отец Максим рассказал о том, что такое притвор храма, основная часть средняя храма, часть средняя, самая, да. Наус, да? Наус. Используется такое название. И вот мы добрались до алтаря. Алтаря, который от рядовых прихожан храма скрыт перегородкой под названием иконостас. Правда, в том храме, где сейчас служит отец Максим, как он сказал, вот алтарь открыт.
И просто иконостаса нет, да, и алтарь для нас
могут
для всех
увидеть
открыт.
То, что происходит в алтаре. Но большинство прихожан других храмов такой возможности лишены. Они иногда, когда открываются царские врата в иконостасе, они видят то, что происходит в алтаре. Но это бывает не всегда. Так вот, отец Максим, что именно находится в алтаре, какие действия в алтаре совершаются? И все-таки иконостас, вот зачем он все это скрывает?
Хочу сказать, вот первый раз, когда я попал в храм, уже в сознательном возрасте, где-то мне было 12 лет, это был 90-й год, когда впервые молебен перед началом учебного года у нас в том городе, где я родился, разрешили провести. И вот я впервые попал в храм. И вот у меня было сначала впечатление, что я вот видел, что там священник стоит в алтаре. Мне казалось, что храм разделен на две части. Он вначале общается с одной частью людей там, а потом поворачивается и общается с нами, с этой частью. А потом уже, да, я только потом я узнал, что да, он там все закрыто. И это алтарь, символизирующий рай. И мы видим там семисвечник, через, когда открываются царские врата, мы видим, да, там стоит семисвечник, как бы символизирующий вот то древо жизни, которое в раю росло когда-то. Да, вообще алтарь, он символизирует Сионскую горницу, где впервые было совершено таинство Евхаристии. И, собственно говоря, вот двери алтаря закрываются, когда священнослужители начинают причащаться на божественной литургии. И как раз вот как двери Сионской горницы были затворены когда-то. И все как бы служащие священники собираются вокруг престола. То есть возвышение, которое находится посередине алтаря, называется престол. Он представляет себя квадратный стол, престол на четырех столбах. Вот. И на нем, собственно говоря, он еще называется жертвенник, поскольку на нем приносится жертва, вот совершается божественная литургия, когда хлеб и вино соединяются, прилагаются в тело и кровь Христова. Вот. И вокруг него, когда собираются священнослужители, это символизирует Сионская горница, да, вот там, где была первая тайная вечеря совершена, и первое божественное, собственно говоря, таинство Евхаристии, когда причастились тело и крови Христовых. Но у нас, в общем-то, так вот, престол посередине алтаря, на престоле лежит на престольное Евангелие, что могут созерцать верующие, которые, то есть Евангелие, откуда во время богослужения читаются необходимые отрывки. На престоле находится лампада, есть напрестольные кресты, которые целуют верующие, когда заканчивается божественная литургия. А слева от престола, собственно говоря, находится маленький столик. Называется он сейчас жертвенник, да, в нашем понимании, да. А престол по-церковно-славянски трапеза называется, трапеза. Вот, так вот, на жертвеннике, на маленьком столике слева в алтаре готовятся святые, то есть вырезается агнец, в чашу наливается вино, готовятся вещества для святой Евхаристии, которые потом переносятся через царские врата на престол, и, собственно говоря, совершается божественная литургия. Вот, что вы еще...
Пожалуйста, отец Максим, кто, кроме священнослужителей, может заходить в алтарь?
В алтарь могут заходить, то есть, священнослужители и по благословению люди, помогающие за богослужением, которое называется пономари. Они зачастую надевают такие одежду с рукавами, такую длинную до обуви, которая называется стихарь. И они помогают, подают кадила священнику, помогают, там записочки приносят, то есть всячески помогают, ну вот оказывают помощь, да.
Женщины могут зайти в алтарь?
Есть такие случаи по благословению, когда уже, зачастую в женских монастырях, такое бывает, когда уже женщина имеет престарелый возраст, достаточно серьезный возраст, когда она уже может войти по благословению для того, чтобы совершить там уборку, да. Иногда такие бывают случаи по благословению. У нас в соборе Петра и Павла, когда я совершал служение в соборе Петра и Павла, у нас матушки убирались, да, для того, чтобы такие пожилые монахини по благословению не могли зайти.
Насколько необходимой частью храма является колокольня?
Колокольня? Конечно, очень необходимо. Но вообще храм зачастую символизирует корабль. Есть такая даже архитектурная особенность построения храмов – корабль. Вот вы были в Гродно, любите бывать в Гродно, Александр Петрович. Там вот Покровский собор в Гродно, он в форме корабля. Наш Никольский храм в Никольском монастыре, он тоже в форме корабля. Он очень похож на корабль, если мы сбоку посмотрим. Колокольня – это как главная мачта. Но колокольня, конечно, она же призывает верующего своим колокольным звоном, напоминает ему, что начинается богослужение, и, в общем-то, стоит прийти в храм.
Отец Максим, я знаю, что вы очень хорошо поете. Вы любите петь. В отличие от меня, у вас есть и слух, и голос. Я к чему эти вопросы задаю? Почему порой спрашивают в православных храмах, в отличие от католических храмов, нет музыкальных инструментов. У католиков стоят органы, физгармонии. Вот. В некоторых католических храмах можно услышать электромузыкальные инструменты и так далее. А в православных храмах только поют. Музыки не хватает. В отличие от радиопрограммы «Ключ разумения», где музыки довольно много.
Дело все в том, что вообще всегда изначально на богослужении пели все прихожане в первые христианские времена. То есть все участвовали своим пением, потому что, собственно, литургия, как мы знаем, это общее дело в переводе с греческого языка. И поэтому в этом общем деле участвовали все верующие, как есть до сих пор храмы тоже иногда, когда все верующие знакомы с текстом песнопения, и они поют все. Там умеют, не умеют, может быть, тот, кто умеет, поет чуть-чуть громче, тот, кто не умеет, может быть, будет петь немножко тише, чтобы не нарушать стройность пения. Но, тем не менее, все пели. Потом появилось уже такое, так называемое, на Руси у нас, партесное пение, четырехголосное пение. Когда стали вот в гармонии уже четыре голоса исполняют красивые богослужебные песнопения, разделенные уже, да, по партиям, и это красивая гармония, многозвучная. Западная церковь, западные христиане, пошли вот по пути украшения своего богослужения вот этими музыкальными инструментами, как, собственно говоря, видимо, в Ветхом Завете. Ну, я думаю, что это, видите, дань традиции на самом деле. Если это... у нас, видите, музыкальные инструменты не прижились. Мы умеем петь красиво многоголосием.
Ну что ж, я смотрю на часы, не так много времени остается до окончания программы. Я напомню, что в гостях у нас сегодня находится протоиерей Максим Колеватов, который является настоятелем прихода храма Скидковской иконы Божьей Матери. Знаете, уважаемые радиослушатели, если вы тем более живете в пятом микрорайоне города Гомеля, я бы вот обязательно зашел в храм, где служит отец Максим, потому что, я думаю, все сегодня убедились, он достаточно интересный собеседник. Ему есть что вам сказать. И хочу последний вопрос задать. Получится на него коротко ответить, не получится. Все-таки отец Максим, довольно распространено то мнение, что «а зачем ходить в храм, если Бог у меня в душе?» Хочется добавить, а зачем ходить в храм, если в программе «Ключ разумения» и так об этом все прекрасно расскажут. Все-таки зачем ходить в храм?
Ходить в храм нужно, потому что без самого главного таинства, таинства причащения, которое совершается только в храме, спасение наше невозможно. И поэтому, безусловно, обязательно Бог в душе, всегда задам следующий вопрос: как он туда попал? Человек, который физическим образом причащается, он скажет: я физическим образом ощущаю присутствие Божие, поскольку хлеб и вино приложились в тело и кровь Христова, и я их причастился, и они внутри меня. Я физически ощущаю божественное присутствие.
То есть, по сути, причастие Евхаристии является главным ответом на вопрос, зачем ходить в храм, если Бог у меня в душе, сам себя, тем более только в душе, ты причащать не можешь. Спасибо, отец Максим. Сегодня мы с вами прощаемся, и по обычаю нашей программы я хочу, чтобы вы, как священник, благословили тех, кто, надеюсь, нас сегодня внимательно, доброжелательно, терпеливо выслушал.
Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
До свидания.
До свидания.
Ключ разумения.